Здравствуйте, Шаватоха, Гутово, хорошей недели. Мы после некоторого перерыва возвращаемся к Мишле. У нас 213 урок. Находимся мы в 24 главе предложения под номером 8. Говорит Шломо Амелах. Кто замышляет творить зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости – грех, кощунствующий – мерзость для человека, для всех людей. Начнем с Мальбима, но вначале я прочитаю на Лошон Кодеш этот пасук. Два пасука мы прочитали. Михашев лагара, ло бааль мазимот и крау. Тот, который замышляет зло, к нему относится то, что, как он перевел по-русски, труднее лучше перевести, кощунствующий. Он называется кощунствующим, и мерзостью для человека он называется. Говорит Мальбим, Михашев Лагара, тот, который замышляет зло. Биарти, я уже объяснял, Шипааль замем море аль махшавотам окот, что вот это вот слово «зомем», глагол под названием «зомем», тот, кто замышляет, это показывает какие-то очень глубокие мысли. То есть речь идет о человеке, который углубленно размышляет, как сделать какую-то вещь. И если это вещи, которые касаются будничных вопросов, то есть не к душе, не святости, а каких-то будних тем, то в большей части случаев это зло. Мальбим на самом деле вводит в такую серьезную категорию все будние мысли. И говорит, что человек, который оторвался от души и глубоко размышляет о будничных вопросах, то, как правило, это кончается злом. И вот, когда он бефоль показывает, действием показывает свои мысли, которые были неправильными, как, например, о каких мыслях идет речь, пример теперь, который он приводит, это уже другой пример. Он приводит два примера. Первый пример – человек, который замышляет сделать пигуль в жертвоприношении. Что такое пигуль? Существует ряд авейрот, которые авейра является аль-еды махшова и дибур без маасе, без действия. Коин, который приносит жертвоприношение, если он думает о том, что он покропит кровью жертвы на жертвенник после разрешенного срока, то есть, например, после того, как наступит ночь, или после того, как, да, после того, как наступит ночь, или что он будет во время кропления, он думает, что он будет кушать это жертвоприношение больше, чем через сутки, а это жертвоприношение, как, например, корбас хатас, можно кушать в течение суток, то это действие называется пигуль. Жертва становится некошерной, и таким образом она аннулируется. Это первое, что приводит Мальбим в качестве примера, человек, который замышляет какую-то мерзость, какую-то плохую вещь. Второе, он думает ра лахаверо, думает, как сделать плохо другому человеку. Раздумывает на этом. И человек, который думает об этом, такого человека называют бааль мазимот. Что такое бааль мазимот? В русском переводе мне никак не выучить по-русски это слово, называют злоумышленником. Бааль мазимот он перевел как слово злоумышленник. Ну, имеется в виду, что его действия, они углубленно о зле, как написано «Иш мазимот ерше», что человек, который размышляет, он делает зло. То есть речь идет, в переводе Мальбима этот пасук говорит о человеке, который углубленно думает о зле. Русский переводчик, не знаю, как лучше перевести, я не смогу, но он называет это слово, как еще раз, кощунствующий. Он называет бааль мазимот, переводит слово кощунствующий. Но Мальбим это переводит как человек, глубоко мыслящий о том, как сделать гадость другому человеку. Хидуш Мальбима состоит в том, что он считает, что человек, который размышляет о будничных делах, поскольку они не связаны с душой, со святостью, то в большинстве своем они тоже коснутся каких-то элементов зла. Гаон Мивильна, собственно, ничего здесь, эти псуки, они достаточно простые в понимании. Гаон Мивильна объясняет, что человек, который думает о зле, его авейра двойная. Первое, что он в это время не делает ничего хорошего, а человек, который просто не делает ничего хорошего, это уже проблема, это уже зло. И второе, что он постоянно думает о зле, Такого человека называют Баалим Азимот, то есть его будут так люди называть. Злоумышленник, кощунствующий, как хотите, так и переводите. И еще, все люди, которые Баалим Азимот, они соберутся вокруг него. То есть Гаон добавляет еще один смысл, что его не только будут звать таким вот злым человеком, но кроме этого всякие мерзавцы будут вращаться вокруг него. И в Масехте Бава Кама сказано, что человек, который Митаель в Азель Дикла Бишел и Габай Кина Дешархи. Попробуй переведи этот кусочек из Гемора Бава Басра, Бава Кама. То есть Декель это пальма, плодовое дерево, пальма, которая, если это плохая пальма, то есть не дает плодов, она испортилась, состарилась, еще что-то, то вокруг него обычно вырастает Илан срак, неплодоносные деревья. Человек, у которого в мыслях есть зло, говорит Гаон, что Шлома Амелах нас учит тому, что вокруг него будут кантоваться, находиться рядом с ним люди, которые в основном своем будут являться злодеями. Это первое предостережение, которое нам дал сегодня Шлома Амелах. Второе, девятый пасук, который я уже прочитал, поскольку они связаны, помысел глупости, грех, кощунствующая мерзость для человека. Нет, извините. Помысел... да, все правильно. Говорит он... Девятый, вот он. Зима тевелет хатас. Человек, который думает о зиме, о глупости, связанной с зимой. Вообще, дословное слово «зима» — это прелюбодеяние. Это само по себе грех. И мерзость является для человека насмешник. Я перевел более дословно. Говорит Мальбим, что зимат авалат хатас, грех, который происходит у человека, он происходит посредством зимат и велот. То есть зима – это когда человек поглощает себя, углубляет себя в мысли о знуте, о прелюбодеянии. И это такой пример по поводу человека, который миштакел изнут, который стремится к запрещенным вещам, после того, как у него родилось понятие авла. Авла – это вид глупости, который Мальбим уже несколько раз в Мишле переводит как вид глупости, который рождает свекот, который рождает сомнение. То есть... Человек Марбели и Стопек, он очень много начинает рассуждать и очень много начинает входить в состояние Сафека по поводу Хукей Хохма, по поводу того, что называется законы мудрости. И из-за этого он приходит к хату, к различным грехам, что хатас – это то, что он хоте, он грешит против законов мудрости. Если подобный человек, он еще и насмешник, то тогда это все превращается у него в понятие мерзости, что это вещи, которые являются мерзостью бефаргесия для многих людей. Потому что он все, что он делает так, чтобы это было заметно. Он, я не знаю, хвастается, хвалится теми аверот, которыми он делается, которые он делает. Таким образом, этот пасук в переводе Мальбима означает такую вещь, что... Человек, который начинает в своих мыслях рождать у себя различные сомнения по поводу законов мудрости, и из-за этих сомнений начинает, или наоборот, эти сомнения рождаются из-за того, что он постоянно находится в мыслях о прелюбодеяниях и подобных вещей, то этот человек в результате этих сомнений удаляет себя от законов мудрости. А если этот человек одновременно с этим еще и лейц, еще и насмешник, то этот человек не стесняется тех свекот и тех вещей, которые происходят. И таким образом, те вещи, которые у него происходят, он о них разговаривает. А эти вещи, которые происходят в Бефаргесе, среди многих людей. И таким образом, эти аверот вот приводят к тому, что сказал Шлома Мелах. Теперь посмотрим, как Гаон объясняет этот пасук. Он добавляет здесь, как мне кажется, всего одну маленькую накуду. Он говорит, что человек, который думает о слиха, человек зимата велим хатас. Что это значит, что человек, который овель, человек, который глупец, его мысли рождают грех. Имеется в виду, что мысли вот такого вот глупца, того вида глупца, который любит рождать в себе сомнения, философствовать и рождать какие-то вещи, на которых нет ответов, эти мысли приводят его сами по себе мысли. Они являются изъяном внутри души этого человека. Я много раз это говорил, и Гаон очень любит это повторять, что слово «хатас», которое обычно по-русски переводится как слово «грех», перевод этого слова – это «хисарон», «изъян». О том, как сказано, что Батшева говорит Давиду Амелаху, что «буду я и мой сын Шлома хатаим», и переводит Раши «хесерим», что у нас будет некий изъян из-за того, что произойдут какие-то события. Так вот, он переводит это словом «изъян», и тогда получается, что сами мысли человека, которые предназначены для того, чтобы пофилософствовать, родить какие-то свекоты относительно мудрости Торы, сомнения по поводу мудрости Торы, сами эти мысли являются изъяном, а насмешник, человек, который леется, насмешник, он становится для всех людей мерзопакостным, таким вот неприятным и в глазах всех людей. То есть человек, который рождает насмешки, будучи еще лейцем, который о них рассказывает, он становится, выглядит мерзким в глазах остальных людей. Но сами мысли, которые рождаются свекот, то, что нам подчеркивает Гаон, сами эти мысли, без того, что человек сделает какое-то действие, эти мысли сами по себе уже являются хисароном, изъяном, то, что Балашон Кодыш называется словом хет. Окей, пойдем дальше. Здесь такие... Почти до конца главы идут такие псуки, очень коротенькие. Говорит Шломо Амелах. Я только, наверное, все-таки нужно добавить. В прошлом пасуке, когда я сказал, привел Гаона, который говорит Махшов, нет, Мальбима, который говорит Махшовот Пигуль. Мысли сделать какое-то жертвоприношение Пигулям. Негодным из-за того, что он думал кушать ее или воскурять Эймарим. Воскурять какие-то органы, предназначенные для воскурения на жертвеннике, он думал это сделать после положенного срока, подобный человек является, это авейра, которая сделана Бамахшова, это преступление, которое сделано мыслями. Так пишет Мальбим. На самом деле в Геморе есть комментарий Раши Тосфос, который объясняет, что для того, чтобы Корбан стал пигулем, стал вот запрещенным к жертвоприношению, недостаточно, чтобы человек подумал, что я буду приносить это позже срока, он должен это сказать словами. То есть махшова, запрещенная махшова, называется словом дибур, высказывание. Без высказывания это не становится запрещенным. В другом месте Машма, что это махлоки, спор между комментаторами Раши и Тосфос, но это не совсем наша тема. Просто поскольку в следующих псуким Гаон будет говорить о трех видах Махшова, Дибора, Маасе, мысль, слово и действие, то я говорю о том, что запретить, может быть, Махшову не всегда достаточно. Хотя, на первый взгляд, я имею в виду в том примере, о котором говорит Мальбим, хотя, на первый взгляд, Шломо Амелах, сейчас эти два псуким, говорил о том, что хисароном, изъяном, грехом является именно мысли. Но... Здесь надо подчеркнуть, что большая часть мыслей, которые человек мыслит, даже мысли об авейре, за них нету наказания с точки зрения Торы. То есть Бейздин, никто, не, даже Всевышний, не наказывает человека за его размышления про авейрот. Только когда сделана авейра, только за это положено наказание со стороны Творца. Но при этом изъян какой-то происходит, даже если человек не сделал действия, а только подумал. За исключением митцвы типа авойды зойры, как, например, поклонение идолам, которое наказывает Всевышний даже за мысли об этом, за остальные аверот нету наказания за мысли, наказания идут только за действия. Дибур, слова во многих аверот, является действием. Но сама махшова не является действием, за нее не положено наказание. Поэтому хидуш Шломо Амелаха состоит в том, что, несмотря на то, что наказание со стороны Всевышнего мы не получим, но, тем не менее, человек, который думает об аверот и поглощен, это очень глубоко входит в это само по себе является хетом, то есть хисароном, изъяном. Не со стороны наказания, а со стороны самого действия это вносит какой-то изъян. Изъян, в который это вносит, в том числе, это изъян в его кэшере, в его контакте, в его соединении с Творцом, он отделяется от Всевышнего. Как, в общем, любая авера, которая происходит, которую сделал человек, любое преступление, отделяет его от Творца. Но преступления, которые сделаны действием, они отделяют на другом уровне, чем только мыслями. Поэтому Шломо ха-Мелех подчеркивает, что человек должен не только действия контролировать, но контролировать свои мысли. И даже если какая-то мысль мелькнула у него, это тоже проблема, но это меньшая проблема, чем человек, который погряз в них, который углубленно думает о том, как сделать какую-то гадость. Гадость перед Всевышним – это, например, за пасулю сделать негодным жертвоприношение, которое Когену поручил сделать какой-то хозяин этой жертвы. Гадость по отношению к другому человеку, я думаю, что примеры не обязательно приводить, и так понятно. Окей. Переходим к следующему пасуку. Десятый пасук говорит, вначале по-русски. «Если ты оказался слабым в день бедствия, сила твоя скудна». На иврите, да? «Гитрапита бьем цара, цар кохахем». Кохаха. «Если ты ослабился в день, когда есть какая-то цара, то цар становится бедным, твое действие». Говорит пасук Юд, да, 10-й. Вы знаете, прочитаем сразу 11-й пасук тоже. «Спасай взятых насмерть, и неужели воздержишься ты избавить обреченных на убиение?» Следующий пасук говорит «Гацель, спаси, лекухим лемавит, тех, которые взяты для смерти». «Уматим легерек им тахашок» и тех, которые склоняются к убийству, неужели ты промолчишь, неужели ты уйдешь от этого? Очень короткий комментарий Мальбима и Гаона на это место. Мальбим совсем короткий, он объединяет два предложения и объясняет, что человек не должен ослабевать во время, когда есть какое-то несчастье, и если нужно кого-то спасти из тех, кто взят для смерти, неужели в это время ты тоже будет, твое наказание будет мера за меру за то, что к тебе придет Йом Цара, к тебе придет день несчастья, день страдания, в которое ты ослабеешь. И будет так, что твоя сила будет находиться в царе, в тяжести, что твои руки не смогут делать какую-то вещь, чтобы спасти тебя. И также будет твоя сила очень цар, очень узкая, очень слабая, до такого состояния, что ты не сможешь сделать своей силой ничего, как не сможешь ты спасти других людей. Окей. Да, Мальбим кончился. Гаон здесь тоже достаточно коротко объясняет, обсуждает. Десятый пасук почти ничего не сказано, что будешь ли ты ослабевать в день, когда приходит несчастье, и тогда будет ослабевать твоя сила. То есть, если ты ослабишь себя от того, что будет сказано в предыдущем пасуке, то тогда в это время ослабится и твоя сила тоже. Если ты ослабляешь себя, то потом придет время, когда ты сам ослабеешь. А от чего нельзя себя ослаблять, это от 11-го пасука. Что говорится в 11-м пасуке? Что «Гацель лекухим лемавиту матим легароким тахашех», что надо спасать тех, кто берутся на смерть. Имеется в виду, что когда ты ослабеешь, то есть ты проявишь свою слабость, вместо того, чтобы спасать тех, кто осужден на смерть, или ты приведешь себя к тому, что ты не будешь, ну, не обратишь внимания от того, чтобы спасти тех, кто склоняются к тому, чтобы быть убитыми. Кто это такие? Это люди, которые сейчас идет суд и решается, будут они убиты или не будут они убиты. И если ты ослабишь свои силы, чтобы их спасти в день такого несчастья, то тогда ослабеет твоя сила. Это дословный перевод. Объясняет Гаон, что иньян, о котором идет речь, что у человека есть две отрицательные меды, два отрицательных качества. Это тайва и каас. Тайва – это стремление, желание и получение удовольствий, и каас – это гнев. Два качества, о которых здесь идет речь. Гаон уже несколько раз это объяснял, у нас в Мишле все время это объясняется, в первой главе, во второй главе все время говорится о том, что две женщины-блудницы – это хемда, таава, каас, это виды ецергары, это виды отрицательных медот, которые являются самыми, как бы, такими, все остальные вытекают из них, самыми корневыми внутри человека. Вегарагу гакас. Он говорит о том, что герик, понятие убить, оно связано с понятием гнева. Как сказано, таров навшо баапо, что разорвет душу его в своем гневе. То есть гнев приводит к понятию убийства. Поэтому здесь, в Мишле, в этом пасуке, словом склоняться к убийству, речь идет о человеке, который склоняется к гневу. Таава, получение удовольствия, это то, что называется мавит, называется смертью. Как сказано, килаавили арек, кэш упэтах тамит кина. То есть человек, который бааль таава, человек, который поглощен своей таавой, своими удовольствиями, он, подобный человек, он может оказаться захваченным вот этой таавой, и это приводит его к смерти. Здесь сказано гатарпит, тот, который ослабляет. Что значит ослабляет? Ослабляет, чтобы спасти самого себя от этих двух качеств. Речь идет о борьбе человека за свою жизнь. И есть два преследователя, которые есть внутри самого человека. Его преследует каас, гнев, который связан с тем, что это рациха, убийство. Его убивают за гнев. И его преследует тайва, стремление и желание в получении удовольствий, которые, как бы, человек спасает самого себя от этих вещей. И тогда получается, что цар кихакахэке, то есть человек, который ослабляет себя в борьбе с этими двумя качествами, тайва и каас, он входит в состояние беды, несчастья, которое он сам себя приводит в несчастье, и ослабляет его силы. Это ослабляет его силы на дальнейшую жизнь. Говорит Гаон, что эти псуким говорят про махшова, дибор и маасе. Махшова – это мысли, дибор – это слова, и маасе – это действия. И нам говорят о том, что человек, который бомахшова в мыслях, ослабляет себя, и его мысли, он дает слабинку в этих мыслях, и таава приходит к нему, это маасе. Как только человек перестает контролировать свои мысли и углубляется в мысли о зле, то в этот момент в нем рождается ецер, который заставляет его действием делать какие-то вещи, связанные с таавой. То есть, связанные с получениями удовольствия, и, соответственно, оно может привести к запрещенным вещам, и даже если человек строит свою жизнь как основное, это получение удовольствия в разрешенных вещах, это тоже азоханвей, такая жизнь, не дай бог так жить. И следующее, последнее, это то, что это приводит его к горегу, к убийству. Убийство – это каас, гнев, который приводит к убийству, потому что «беаф гаргу иш». Сказано в Торе, что своим гневом они убили человека. То есть, это дибур, это речь, с помощью которой можно убивать, и язык убивает не хуже, чем стрелы. Особенно, если он отравлен, как у змеи, у лошенгора и так далее, то им можно вполне перейти к состоянию, которое называется грига. Таким образом, если коротко сформулировать мысли, сказанные в этих псуким, то Гаон говорит нам о том, что если ты ослабишь себя в контролировании своих мыслей и придешь к тому, чтобы мыслить, глубоко мыслить о запрещенных вещах, то это приведет тебя к тому, что ты не справишься, попадешь в состояние смерти и убийства, не справишься со своей таавой и своим каасом. Таава – это то, что приводит человека к смерти. Каас – это то, что аль-еды дибур, посредством речи, когда человек гневается, понятно, что начинает кричать. Основное проявление кааса – это не действие, а именно крик, речь. Человек начинает какие-то нехорошие вещи высказывать, и это то, что называется горига. Поэтому для того, чтобы не прийти к авейрот бедибур и бамаасе, не поддаться этим двум отрицательным качествам, которые есть у человека, ему надо научиться контролировать не только слова и действия, но контролировать мысли. Поэтому слабинка, которую человек может дать внутри мысли, приведет его к преступлению в виде кааса и в виде массы. Это то, что нам хочет сообщить Шломо Амелах, по мнению Гаона и Мальбима. Вот, такие немножко непростые, я бы сказал, псуким. Непростые не только в объяснении, во-первых, в объяснении, вытащить это из прямого текста немножечко занимает время. Но кроме этого, это непростые в действии вещи, потому что очевидно, что контролировать мысли, не давать слабинки своих мыслей, это значительно тяжелее, еще тяжелее, чем сделать это в действиях и в словах. А мы знаем, что даже такая вещь, как лошен гора, это одна из аверот, которая очень тяжело контролируется. Естественно, махшавот раот, отрицательные мысли контролировать еще тяжелее, поскольку их не видно снаружи. И человек не стесняется того, что он думает про себя. Некоторые люди не стесняются, некоторые более высокого уровня. Понятно, что стесняются. Но, тем не менее, это требует контроля, и это то, что учит нас Шлом Амелах. Понятно, что то, что мы сейчас считаем, это я уже сказал, что наказание Всевышний не делает за Аверот Бамахшова. Наказание делает Всевышний только за Аверот, который Бедибор у Бамаасе. И тем не менее, Бамахшова человек должен следить за тем, чтобы его махшавот были тагарот, чтобы его махшавот были как можно более чистыми. И об этом говорит Шлома Мелах, это то, что называется лифним мишурат гадин, это то, что выше того, что требует дин, но при этом вот, вот такая вот история. Окей. Продолжим. 12-й пасук. Если скажешь, вот мы не знали этого, то ведь испытывающий сердца знает, и хранитель души своей знает, и он воздает человеку по делам его. Даже не знаю, надо ли что-то, так вроде бы понятно. Давайте прочитаем все-таки Мальби Мейгагро, но об этом есть Мишна в трактате Пиркей Авот, о том, что человек должен знать, что сверху есть глаз, который видит, и рука, которая записывает все поступки, и все они занесены в книгу, и есть суд, который невозможно обмануть, и если есть презумпция невиновности в суде, который здесь вот в нижнем суде, в нижних мирах, до тех пор, пока не доказано, что человек не прав, он называется прав, его нельзя на основании обвинения наказать, и во многих местах незнание вины освобождает от ответственности, и в суде перед Всевышним такое тоже может случиться, что человек, который не знал, он не несет ответственности, иногда несет, как правило, несет, но как шогик, а не как мезет, как человек, который сделал случайно авейру, а не специально сделанную авейру, но при этом человек должен понимать, что Акодыш Брагу знает, что случайное, что не случайное, и знает все мысли человека, так же, как его слова и действия, и мысли можно скрыть от своего соседа, от своего приятеля, иногда даже от жены, но никак невозможно скрыть от Творца, и, соответственно, он получит наказание за эти вещи. Окей. Говорит, сейчас, секундочку, 12-й пасук. Китамар, ген ло ядану зе. Если ты скажешь, а вот не знали мы. Гала тохен льбот, но тот, кто проверяет сердца, гуевин, он поймет. Венацер навшех, и он создавший душу. Поэтому гуедея, он знает, вегешив ла адам киполо, и воздаст человеку по его действиям. Поскольку он, тот, кто создал душу, он знает, что все, что в ней происходит, и поэтому, соответственно, анализ, который там есть, он полностью делает. И это понятие того, что один из икарей имуна, один из столбов веры, который, основ веры, которая у нас есть, который формулирует Рамбам, что Всевышний знает все, что происходит в этом мире. И знает полным стопроцентным знанием. Здесь добавляет Шлома Амелах к этому только одну вещь, что он знает не только действия, но знает мысли человека, поэтому отвязаться и сказать «я не нарочно, я не знал» не удастся, если это было известно человеку. И когда мы говорим «видуй», недавно был Йом-Кипур, мы говорили «все видуй», одна из строчек этого видуя «Аль-Хет Шаасану Лифанейха Баонасу Бароцен» «За тот грех, который мы сделали перед тобой, за Онас и Роцен». Насильно, когда мы не знали об этом, и по желанию. И Рав Деслер, комментируя эту строчку видуя, пишет «Боонас и Бросон», пишет «Асину Ацмейну Анусим». Мы сделали себя, как будто бы мы Анусим. Сделали вид, что мы вынуждены это сделать. И Акодыш Брагу, он прекрасно знает, где мы Анусим, где мы не Анусим. Ну, теперь прочитаем Мальбима после моего предисловия. Не знаю, почему я решил вдруг вначале сам обсудить это. Говорит Мальбим, Если ты скажешь, ген ло едану зе, что вот мы этого не знали. Им тамар имтала. Человек делает отговорку, я не знаю, подвешивает. Он говорит, шело едат, я не знал, что им лакухим ламавит. То есть я не спасал людей, которых надо было спасать. Мы сразу переводим в то, как объяснял Гаон, что у человека есть Ецер Гора, Тайва и Каас. И человек говорит, я не знал, что Тайва приведет к смерти, например. Это то, о чем, как Гаон учит этот пасук, я просто немножко его вставляю в Мальбима, потому что Мальбим этого так вот прямо не написал. Ну, в общем, пшат один и тот же. Я не знал, что мои таавот и стремления, и желания получать удовольствие в этом мире приведут к смерти. Или «Ло едати шееш бейхвела тейха лагациль». Или я знал, что это нехорошо, неправильно, но я не знал, что я могу спасти ситуацию. То есть я не думал, что у меня есть силы с этим справиться. «Гамим цистадек безелев наянашим», даже если ты сможешь таким образом оправдать себя перед людьми. Но вот Гашем, он проверяет сердца, и он знает и понимает махшавот галев, мысли сердца человека, в ее термизе и больше, чем этого. Поскольку он создал душу твою, поэтому он знает. Слово «едия» – знание, она относится к тем вещам, которые видны, можно пощупать, ощутить. Мы уже говорили несколько раз, много раз, что существует понятие веры и понятие знания. Знание – это та вещь, которую я знаю, нечего разбирать его. Я могу проверить, я вот даже проверить – это уже не знание, это что-то другое. Знание – это вот стопроцентное понимание, ощущение, та вещь, которую я могу потрогать, увидеть, почувствовать. Потому что все книги, они, все твои действия, они записаны, и они как бы выгравированы, записаны на дощечке, которая является твоя душа. В твоей душе их можно прочитать. Только мы не умеем, но Акодыш Барагу умеет. И он, Всевышний, воздает человеку за его действия, меда кинегит меда, мера за меру. Поэтому, поскольку знания о том, что человек знал, а что не знал, они находятся прямо внутри человека, внутри его души, и Акодыш Барагу читает в этой душе, как в открытой книге, то поэтому твоя отговорка от Всевышнего не может подействовать, и Всевышний воздаст мера за меру все, что было у человека. То есть даже за его мысли, понятно, что я еще раз повторяю, наказания за мысли несопоставимы с наказаниями за действия, совершенно их нельзя даже близко ставить, но тем не менее анализ всех твоих мыслей, он находится внутри у Всевышнего, и ты не можешь попытаться сказать, что я был не в силах или я не знал о каких-то вещах. Например, я не знал, что погоня за Таавой приводит к смерти. А в Мишле, в начале, не помню, в первой или во второй главе это было, ну, в первых главах это было, сказано, что про Аштейна Шимзанот, что Раглейха, Ердот Мавит, что ноги спускаются к смерти. То есть низко, вот это Таева и Хемда, они приводят человека к понятию Мита. Мита – это не буквальная, не обязательно буквальная смерть. Это буквальная смерть тоже, но это не то, когда душа отделяется от тела. Здесь самое главное в понятии меты, что мы отделяемся от Всевышнего. Они отдаляют меня от Творца, и это то, что называется настоящей смертью, потому что это и есть понятие мета, разделение, только разделение от источника. Источником является не столько душа, сколько сам Творец. Вот, и Гаон добавляет, а если ты скажешь, то есть если ты будешь оправдывать себя и скажешь, «Ген ло едану, зе», вот мы этого не знали, «Шело едану, шибе едола ациль», то есть мы не знали, что в наших силах спасти человека от смерти или от греги, или от казни, то вот «Тавен лебот гуевин», тот, кто разбирается в сердцах, тот, кто понимает, что такое сердца, он узнает это, он это поймет. Выугам Кенба Махшова, и то же самое, связанное с мыслями, мыслью, словом и действием. В соответствии с тремя вещами, которые упомянуты раньше, то есть Тохен Левавот, тот, кто проверяет сердца, это тот, кто проверяет твои мысли. Тот, который создал душу, он знает, это относительно слов, дибура, потому что человека, его душа человека называется, и вдохнул Всевышний в человеку душу живую, и стал человек душой живой. душой живой, торгум анкелос на арамейский язык приводит рох мимале, духом, который силой речи, силой разговора. Поэтому кох дибур, сила дибура, высказывание, находится в душе у человека. Вот, и он воздает человеку по его действиям, это, естественно, говорится, за, что Всевышний анализирует и наказывает за отрицательные действия или награждает за положительные действия человека. Дибур находится в душе, как мы уже сказали, что человек становится душой живой, то есть разговаривающим. Это часть, отличающая от человека, его речь, его умение разговаривать. Ну, в общем, я не знаю, много ли здесь Гаон Мивильна прибавил к Мальбиму. Он сказал о том, что Всевышний анализирует не только мысли, но и слова и действия. То, что слова и действия анализируются, это как бы более простая вещь, чем анализ мысли, который есть у человека. Но общая идея этих псуким говорит о том, что человек должен контролировать себя на уровне мысли, слова, действия. И если этого контроля нет, и он считает, что я не обязан был... Он не говорит, я не обязан был это делать. Он говорит, я думал, что я не смогу с этим справиться, контролировать себя даже мысли. Я думал, что это не так обязательно, что все это можно и так далее. То он может это сказать кому-то другому, но не Акодыш Баруху. Потому что Акодыш Баруху прекрасно знает, что человек знал, что это опускает его до состояния смерти и, соответственно, воздает человеку по его делам. Следующий пасук говорит, ешь, сын мой, мед, ибо он хорош, и соты сладкие для гортани твоей. Это одна из мест, которые мне очень трудно понять, как можно объяснять какие-то псуким подобные, что они говорят на уровне пшата, простого смысла, что просто здесь на Шлома Амелах дает рекомендацию о правильном питании. Не дай бог такое сказать про Шлома Амелаха. Вот. Ахаль бни дваш. Ешь, мой сын, мед китов, потому что он хорош. Вынофит, переведем его как соты за неимением лучшего перевода, маток альхейкеха. Он оставит сладость на твоей гортани. Мальбим говорит, что имеется в виду, что человек, который ест мед с той точки зрения, что он полезен для тела, а нофит дваш, вот эти соты, они очень сладкие во время, которое придет для твоей гортани. Больше он ничего не объясняет, Мальбим. Остается как бы на простом понимании. А вот Гаон здесь вообще не дает простого понимания. Хотя нет, дает тоже, это неправда. Он говорит килоймер, то есть дваш, он называется тоф. Мед он называется тоф. Почему? Потому что его человек не отрыгивает, от него нету желание вырвать, он не вырывает, он остается внутри человека. Человек, который ест соты, которые сладкие для гортани, это тоже такой вид пищи, который тоже полезный и надо кушать. Это простой смысл. Теперь слово дваш, мед, это аббревиатура далит бейт шин, трех слов, да бина весехель. Диа познание, бина, рассуждение, сехель, разум. И все эти три вещи, говорит Гаон, находятся в аспекте, в сфере, которая называется даат. Мы говорили о том, что существует три верхних сферы, либо кетер хохма-бина, либо хохма-бина-даат, в разных вариациях они по-разному проявляются, но всегда есть 10, либо кетер, либо даат. И вот хохма-бина и даат – это три сферы, и три в экстраполяции со Всевышнего на человека. Это три уровня понятия знаний, которые есть у человека. Хохма – это верхний уровень знания, который невозможно никак описать, никак проявить. Это только вот какой-то проблеск, который начинается. Бина – это хохма всегда дается сверху. Бина – это анализ, который делает человек на основании той хохмы, которую он получил. И даат – это хибур с этой информацией. Говорит Гаон, что все три вещи, о которых сейчас говорится, кушай дваш, они говорится только про сферу, только про часть, которая называется даат, про элемент понятия даата. И в нем есть три вещи. Деа, бина, васкель. В принципе, это три вещи соответствуют хохма, бина и даату, только внутри нижней, внутри одного дата, поскольку она тоже делится на три проявления, которые существуют. Я не взял с собой сидр, но те, кто из вас, кто молится, может быть, помнят, если молятся на иврите, во всяком случае, внутри Шмоне Эсера четвертая браха, которая есть, нету здесь сидура случайно, есть, которая... Сейчас, секунду, я... Слушай, я нашел. Вот, этот сидур, который мне дали, очень хорошо, мне дали два сидура, и мы увидим, что здесь существует определенный махлокис, я не знаю, надо ли в него входить, но упомянуть можно, относительно нусаха четвертой брахи. «Атаха нэн ла адам даат», «Ты даешь человеку даат», «Уламет ла нашбина», «И учишь человеку, обучаешь его бине». «Ханэну митха», «Ты отдаешь от себя бетор хэн», «Бетор милость». Хохма, бина и даат. Это я считаю перевод, это я читаю в сефардском произношении. Теперь в ашкеназском нусахе. Ты даешь человеку даат и учишь человеку бина, пока совпадает. Веханену митха, и ты даешь от себя в милости деа бина васкель. То есть деа бина васкель, который у нас в этой брахе, в ашкеназском вариации этой брахи, вся браха говорит только про атрибут, который касается даат, и кончается борохата ашем хонен гадаат, Благословенный Всевышний, который дает даат. В сидуре нусах сфарат написано «даешь от себя хохму бина и даат». Вместо «деа бина васкель» он дает хохму бина и даат. В принципе, это немножко похожие вещи, но в сефардском сидуре не видно, что речь идет об одной и той же, об одном и том же качестве, о качестве дат, которое разделяется на три подкачества. Поэтому возникает ощущение, я так много лет думал, пока молился по нусаху сфарад, гилаз гашем, что здесь речь идет о всех трех верхних сферот и трех качествах, которые Всевышний внутрь человека из себя выделяет, дает ему баханина. Нет, в этой брахе речь идет только о дате, только о качестве даат, который является хибур, соединением со знаниями Торы и волей Творца, но они внутри даата, тоже есть некое разделение внутри самого даата на первичную какую-то информацию, взятую извне, на анализ информации и уже то, что называется сехелем, гескелем, то, что называется уже проанализированным принятием, проанализированной информацией. Поэтому здесь Гаон говорит о том, что я еще раз зачитываю, зачитываю Гаона. Шлома Амелах нам говорит, что кушай, сын мой, мед, потому что он тов. Что такое мед, говорит Шлома Амелах, говорит Гаон, что мед – это аббревиатура «деа бина весехель», то есть трех качеств, указанные в четвертой брахе Шмоне Эсера, и все они находятся в дате, поэтому хатима этой брахи, то, чем запечатывается эта браха. Борохата Ашем Хонен Гадат. Благословен Всевышний, который дает нам даат. И даат, он тоже состоит из трех уровней, о которых идет речь. И все это вместе называется дваш. Вот. Нофет – это то, что приятно для гортани. Это несколько соты. То, из чего происходит мед. То, из чего он рождается. Гаон объясняет, что нофет – это уже не даат. Это хохма. На русском он перевел как соты. Гаон, ну, мелким шрифтом, тот, который Альпиремис, говорит о том, что здесь нам намекают на качество, которое называется хохма. И это то, о чем сказано. Кендаат хохма. Что есть понятие деа хохма, ладаат хохма. Познать понятие хохмы. Вот. Таким образом... Лфи того, как объяснил Гаон, что такое «кушай, мой сын, мед, потому что он хороший», и соты, потому что они становятся приятными для твоего нёба, речь идет о том, что человек должен получить даат и хохму, о которой идет речь, для того, чтобы их вместе каким-то образом соединить, для этого нужно качество ну, хохма и бина соединяются через даат. И вот об этом говорит этот пасук, где Шлома Амелах говорит человеку, что он должен Мудреть, получать мудрость Торы на уровне даты и хохмы, вот об этом идет речь, если прочитать вот таким способом. А обычное понимание, я, честно говоря, не понимаю, потому что очевидно, что это книга Мишли, книга, которая приводит примеры, и на уровне примера я должен понять, о чем идет речь, и понять, как пшат, что просто мне рекомендуется кушать много сладкого, и начать решать, правильно это или неправильно, потому что современное питание говорит, что в диете не надо кушать сладкого, а Шлома Амелах сказал, что надо, и поэтому я буду решать, как правильно питаться, я бы не стал таким образом учить книгу Мишли. Рекомендую этого никому не делать. Вот, знаю, что это бесполезно, все равно кто-то будет считать, что это единственный способ изучения. Окей, я только еще раз говорю, что я уже это... упоминал, что Вильнинский Гаон считал, что периодически бывают те места Торы, которые, не поняв сот, тайной части этого места, нельзя понять пшат, нельзя понять простой смысл. И таких мест не так мало, может быть, вся Тора так. Понятно, что невозможно учить Тору, не выучив пшат, и с этого надо начинать. Но вот тот ремес, который в слове «дваш» содержится, мне кажется, является здесь пшатом того, что без него понять очень трудно. Окей. Таково познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не пропадет. Это продолжение предыдущего пасука, который говорит «Кен деа хохмала навшеха». К этому приводит понятие, то есть еды дваш и сота, сот и мед, которые ты ешь, они приводят к познанию хохмы для твоей души. Если нашел ты, если ты ее найдешь, в ешахирит, в тикваталу тикарет, есть еще одно что-то другое, кроме хохмы, в тикватейха и твоя надежда не должна быть отрезана, не должна исчезнуть. Что это значит? Говорит Мальбим. Вехен деа хохма ленавшеха. И это понятие познания мудрости для твоей души. Также хохма, которая является хорошей едой для твоей души. Мед является хорошей едой для тела, мудрость – хорошая еда для души. И под, там, из-за того, что ты ешь вот эти соты, это только моток является вкусным только во время, когда она находится на твоей, как это называется, небе, на твоем небе. Посредством хохмы, то есть хохма, она... пока она у тебя на устах, все ничего, она сладкая. Но есть другая, которая более сладкая для твоей души, постоянно, даже во время, когда ихале гагуф, когда закончится и не будет тела, и также тикватеха, твоя надежда в этом мире, не должна быть отрезана. То есть есть еще что-то, кроме меда, связанное с хохмой, которое является сладостью не только во время еды. Есть сладость во время еды, которая находится только на небе, а есть сладкое, полезное, вкусное, которое является полезным и вкусным для души, даже после того, как твое тело кончится. Это пшат, который дает Мальбим этого пасука. Гаон здесь говорит, что хохма, она находится в тайне, она скрыта. Ее нельзя леголот, ее нельзя открыть. Поэтому хохма находится в состоянии, что она как некая сладость, которая на небе человека. Это не речь, которая выходит наружу. Это что-то, что скрыто внутри. Это хохма. Поэтому здесь сказано, что это хохма, ты можешь познать хохму только для своей души. И даже если ты скажешь им мацата, что если ты найдешь килозе царихи геараба, то есть если ты достигнешь хохмы, станешь хахамом, для этого нужно очень тяжелый труд, тяжелейшая работа, то кроме хохмы есть что-то еще. Есть ахерит, ахерит, другая. Что такое другое, что есть кроме хохмы у человека? Это бина. Второе качество. Хохма, она является началом, из нее все вытекает. Как сказано, решит хохма, начало мудрости. Решит от слова начало, хохма – это начало. Бина – она ахирит, она то, что идет за хохмой. Ватикватейха лотикарет. И тиква, надежда, никогда не идет от будущего мира. То есть, если человек использует, начнет с хохмы и достигнет бины, то у него не отрежется от него надежда получения Олам Аба. Потому что мы знаем, что Нааман губа альма лахтеха, что мы верим тому, кто хозяин над твоей работой, что он заплатит награду твоим служащим. Это уже состояние, что Нааман гуд, я верю, я знаю, что у меня будет награда за мицвот, это уже состояние даата. Это третье состояние даат. Таким образом, Гаон считает, что пасук номер 13, начиная с Дваша, говорит о приобретении вот этого знания на всех уровнях. После этого пасук говорит о том, что есть хохма и есть бина, и даат приводит к обеспеченной, к стопроцентной награде в Олам Аба. А хохма и бина – это решит и ахирит, это начало и продолжение. Даат их соединяет и дает награду в Олам Аба. Хохма, она всегда скрыта, потому что хохма – это такое состояние мудрости Всевышнего, которое может быть дано и проявлено человека на уровне некой вспышки. Там еще ничего оформленного нету. Человек, который даже что-то понял, то он, хохма, она не открывается, она находится внутри. Открыть можно, начинать открывать, можно, начиная с бины, рассуждения, которые следуют с той хохмы, которая получена. Но хохма – это всегда решит хохма, она всегда находится бесетер. Хохма ми айн тимца. Откуда ты найдешь хохму? Она выходит из понятия айн. Айн – это нет, его нету. Это что-то, что выше человека. Вот это вот хохма Торы, которая выходит извне, то есть из Всевышнего и доходит до человека, эту хохму, ее нельзя леголот, она должна быть бесетер, она должна остаться в скрытом виде. То, что человек проанализировал и каким-то образом понял, это часть бины, которая уже находится не на гортани, она находится на языке, она уже может быть высказана, она может выйти наружу. Но только в тот момент, когда человек митхабер со своей хохмой и биной, и этот хибур объединяет хохму и бину, которая у него есть, только после этого он доходит до состояния, что она лотикарет, она от него никогда не будет отрезана, и это дат, который обеспечивает соединение с грядущим миром, с Олам Аба. Вот, немножко такая своеобразная кусочек у нас, своеобразный урок, своеобразный кусочек Мишны, но мы дошли до 15-го пасука, и Безрат Ашем продолжим в следующий раз. Всего доброго, до новых встреч!